Тема «Минский процесс. Возможность миротворцев на Донбассе. Вообще урегулирование этого конфликта». С новым гостем в нашей студии Роман Бессмертный, представитель Украины в трехсторонней контактной группе на минских переговорах. Здравствуйте, Роман Петрович.
Добрый день.
И хочу первое спросить. Сегодня среда, обычно по средам проходят заседания в Минске. Почему вы здесь?
В эту среду проходит заседание только трехсторонней контактной группы. То есть подгруппы не работают.
То есть вот эта политическая подгруппа, в которую входите?
Она не работает. Сегодня не работают все четыре группы. Встреча происходит только на уровне главных представителей трехсторонней контактной группы. Это от Украины президент Кучма, от России Рызлов и посредники от ОБСЕ. Вот. Я связывался там, началось заседание, они обсуждают текущие вопросы, и прежде всего это вопрос безопасности.
Я так понимаю, что вот, да, политическая подгруппа не собирается в связи с обострением, то есть нечего говорить о политике, когда у нас опять стреляют, нет?
Нет, такой график был предусмотрен заранее, что в эту среду подгруппы не соберутся. Но, как правило, если собирается контактная группа, то политическая подгруппа работает 2, 3 или 4 дня. То есть по работе политической группы сказать, что она там в связи с чем-то работает или не работает, нельзя. Первое. Но ожидалось, что мюнхенская встреча, встреча министров иностранных дел четверки нормандская, она придаст какой-то импульс. И сейчас очевидно, что главные ожидания возлагаются на встречу самой нормандской четверки или разговор для того, чтобы там придать или импульс, или сформулировать новые задачи для рассмотрения в ходе Минского процесса.
Но я вот читал, по-моему, вы даже в каком-то интервью говорили вот несколько дней назад, что вот эта встреча 17 февраля вообще может не состояться.
То есть была под угрозой. Такие разговоры были, и, честно говоря, вчера на подготовительном совещании мы говорили о том, что целесообразность проведения таких встреч, когда возрастает количество обстрелов, увеличивается количество погибших людей, раненых и так далее. Ну, здесь нужно серьезное решение для того, чтобы дальше двигаться. И здесь нужны какие-то решения в рамках нормандской четверки, потому что получается, что процесс идет, а проблемы не только не решаются, они наоборот, они наращиваются.
Вот мне как раз на языке уже вертится вопрос, а вообще что дает этот процесс в последнее время? И если вы уже тоже не однажды в интервью говорили, что Минск, наверное, нужно сохранять как площадку, но он неэффективен.
По поводу эффективности, конечно же, здесь нужно понимать, что за последние месяцы, особенно после Нового года, фактически продуктивность равна нулю. И если обратить внимание на две главных составляющих, это вопросы безопасности, то здесь мы отошли назад и проведены действия даже в нарушение и первого, и второго протокола разведения вооружений. По отдельным позициям вооружения возвращены на прежние позиции. Мониторинг СММ ОБСЕ не обеспечивается в необходимом объеме, он носит только констатирующий характер. Ну а самое тревожное – это то, что приостановился фактически процесс обмена незаконно удерживаемыми лицами.
Ну, вот перед вами только что был Юрий Сергеев, да, и мы говорили с ним о том, что ООН не способна сегодня быть площадкой для решения, например, проблемы с Украиной, да, или возникающих подобных острых проблем, которые...
Любой большой проблемы, в которую втянута большая страна типа России.
Да, и обладает, соответственно, правом вето, да. Говорили о том, что, возможно, какие-то другие площадки. С Минском та же самая ситуация. Возможно, какие-то другие площадки. А какие?
Тот же Мюнхен показывает,
первое, что... Первое. Да. Давайте посмотрим на общий контур вопросов безопасности в мире, на континенте, в регионе. Сегодня нужно абсолютно честно признать, что в вопросах глобальной безопасности система, которая создавалась после 1946 года, она импотентна.
Это вот вы, честно, вы прямо хором говорите с Сергеевым.
И честно сказать. Ну, потому что нам пришлось и ему, и мне как бы работать с точки зрения применения этой системы. И я прекрасно понимаю, что посол Сергеев вам должен был и рассказал наверняка, что даже существующие механизмы, они не только не используются, но они даже не созданы были за предусмотренные за годы существования Организации Объединенных Наций. Теперь давайте посмотрим на вопросы континентальной безопасности, то, что касается ОБСЕ. Ситуация аналогичная. То есть и в вопросах европейской безопасности надо сказать, что эти институты, они несостоятельны с точки зрения принятия адекватных действий. Теперь давайте зададимся вопросом региональной, почему. Потому что разговор ведется об новосистеме, которая создана на территории новообразованных государств. А в этом отношении вообще не о чем говорить. То есть эта территория, вот, если она не соотнеслась к НАТО или ОДКБ, она вообще попала в состояние прострации. То есть каким способом решались вопросы или предусмотрено решать вопросы безопасности, кроме одного документа, это Будапештского меморандума, да он и называется меморандум, от слова памятка.
То есть ничего не гарантирует?
То есть абсолютно понятно, что... Это намерение, которое надо реализовывать с точки зрения определенных так, механизмов, организаций и так далее. И вот если на все это посмотреть, то очевидно, что начиная от просто элементарного разговора до формирования определенных частей и организационных механизмов на сегодняшний день такого явления нет. На сегодняшний день существует две системы реально действующих. Это НАТО, которое продолжает каким-то способом сегодня удерживать определенные агрессивные силы, это касается сегодня и террористических организаций, и таких же государств, и различных угроз внутреннего и внешнего эффекта. И другая заставляющаяся – это ОДКБ, которая с точки зрения организации есть синоним слова «Российская Федерация». Все. Вот мы имеем на сегодняшний день две модели, какие-то каким-то образом сосуществуют.
То есть вот кардинально изменился расклад в мире 2 года назад, да, февраль-март 2014 года. Почему за это время Европа не родила никакой идеи даже?
Кардинально ситуация изменилась с падением Берлинской стены. И это привело в замешательство весь мир. То есть разрушение железобетонной стены явилось синонимом того, что все проблемы решены, и больше никакой угрозы, кроме каких-то там группировок небольших, как там, или вопросов террористических организаций, больше не существует. Но на минуточку надо понять, что люди, и ответственные люди, и международные организации, они попали в ситуацию, при которой объект их деятельности исчез. Помните, в последние годы существования Советского Союза в журнале «Новый мир» был напечатан такой роман, называлось «Белое пятно», суть которого была в том, а что произойдет со всем этим системой безопасности в мире, если исчезнет Советский Союз? И говорилось о том, что же будет вся эта машина делать. И там было абсолютно спрогнозировано, она уйдет с театра. Слава Богу, что не распустили НАТО. Потому что если вот смотреть на эту ситуацию, то начиная от информационных механизмов, обратите внимание, что произошло, целый ряд, ликвидация информационных механизмов, которые на самом деле на тот момент играли просто роль информирования. Они еще не были составляющей информационной войны. Эти механизмы были разрушены. Потом была разрушена система взаимодействия на политическом уровне, на организационном, техническом. Разрушена система технического, военно-технического сотрудничества. В результате мы оказались в системе координат, где вообще система безопасности как такова отсутствует. А дальше принцип работает. Не хочешь кормить свою армию, будешь кормить чужую.
В эфире громадского радио шоу «Киев-Донбасс». В нашей студии Роман Бессмертный, представитель Украины в трехсторонней контактной группе на минских переговорах. И возвращаемся таким образом к минским переговорам. Собственно, мы от них и не уходили никуда, да? А мы все время говорим о том, что, да, группа называется трехсторонняя контактная. Европа, соответственно, ОБСЕ, Украина, Россия. Но вам приходится общаться с представителями самопровозглашенных республик. Как все это происходит? Поскольку это все за ширмой, все это не выходит...
Вершиной этого процесса является нормандская группа. Она, это три президента и канцлер, она определяет главную цель и формирует задачу. Механизмы этого всего отрабатываются на встрече министров иностранных дел нормандской четверки. Вся кухня происходит в рамках трехсторонней контактной группы, которая представлена лицами, которых я уже сказал. Но наработка, лаборатория этих идей – это политические подгруппы. Там больше всего идет как бы разбор этих деталей, обсуждение возможных вариантов. Вот. И здесь, с моей точки зрения, вот здесь и существует главная проблема, что в эти подгруппы занесена бацилла, как бы решение проблемы как таковой, не наработки механизмов, не анализа ситуации, ну, если хотите, не трепанации всей ситуации, а просто идет та же самая дискуссия, которая ведется на уровне нормандской четверки министров, трехсторонней группы и политических подгрупп. И, несмотря на то, что мы имеем, скажем, статус экспертов, и по нашей природе мы как бы должны предлагать варианты, но мы, по существу, являемся рупорами той или другой позиции. Здесь в ситуации, которая существует, в наиболее оптимальных условиях находится делегация Украины. Почему? Потому что большинство из нас, нас никто не интегрирован в систему должностей правительственных, поэтому мы можем предлагать такой вариант, такой вариант, такой вариант и такой вариант. Отсюда не случайно сформирована такая модель, скажем, представительство украинской стороны в трехсторонней контактной группе и в политических подгруппах. Потому что и авторитет премьер-министра Марчука, и авторитет академика Горбулина, и авторитет народного депутата Геращенко, это влияет непосредственно на возможность ими определить каких-то направлений разговора, дать какие-то предложения для этого разговора. Но, к сожалению, в связи с тем, что несмотря на то, что этот формат трехсторонний, но главное, скажем, противостояние, главная дискуссия ведется между представителями Украины, представителями отдельных районов Донецкой и Луганской области на основе параметров, которых им задает Кремль. Им по существу они озвучивают то, что им доведено, надлежит озвучить по инструкциям, которые они получают оттуда. Потому что каждому из нас приходится трижды выслушивать одну и ту же позицию.
То есть, а вы свою один раз озвучивать. Такой, может быть, несколько провокационный тогда вопрос. Вот скажите, не может ли сложиться в какое-то ближайшее время ситуация, когда украинская делегация вот захочет хлопнуть дверью, она и скажет, что мы... Это бессмысленно, мы не будем больше продолжать в этом участвовать.
По поводу подобных решений, эти решения, если они возможны, если они будут приниматься, они будут приниматься теми, кто определяет стратегию и тактику. То есть люди, которые работают в подгруппах, люди, которые работают в трехсторонней контактной группе, это не их компетенция принимать такие решения. Им задается определенный коридор.
Да, тем не менее, настроение вы знаете, допустим. Да,
я прекрасно знаю настроение, но, скажем, что бы ни происходило, переговоры ведутся, обращаю внимание, в дипломатическом формате. Это требует определенной фразеологии, поведения, использования там определенных фраз в этом процессе и так далее. Определенного материала, определенной реакции на высказывание той или другой стороны.
Но при этом ведь ни один из наших представителей не дипломат.
Ну, кадровый он дипломат, или дипломат в по душе, принуждению, да? Да, или дипломат в ситуацию, которая создана, это уже, здесь надо отдать должное, это уже дань ситуации, в которой они попадают.
Но пока удается сдерживаться.
Но никто из этих людей, начиная там от президента Кучмы, заканчивая мной как преподавателем в университете, они уже...
Не скромничайте.
Да, они в жизни никогда вот, не были как бы профессиональными дипломатами, и они эту материю получили только тогда, когда им пришлось, скажем, сесть за стол переговоров.
Хиба хочешь, мусоришь, да?
Да-да-да.
Совершенно верно. Мы говорим о том, что сейчас буксует, в очередной 1001 раз буксует Минск, да? Говорим о том, что возможен Минск-3, Минск-4. Понятное дело, что площадку эту оставлять, вероятно, всего в ближайшее время не стоит, да? Но видите ли вы, что риторика Кремля, раз уж мы так напрямую говорим, да, или вы говорите об этом, она как-то меняется постепенно? Либо это тоже, что было год назад?
Вы знаете, с моей точки зрения, тут уместно вспомнить пословицу, которая очень грубо звучит, о том, что могилу горбатого могилу выправить. Ситуация для меня, она предельно ясна. Кремль унаследовал от советской модели доктрину внешней политики. И мы на наших глазах сегодня происходит реанимирование доктрины советской внешней политики. В этой доктрине основная компонента силовая. Откуда это берется? Какова идеология? Давайте вернемся несколько лет назад и вспомним два документа. Первый — это «Россия и меняющийся мир», и «Россия и СНД». Там, надо честно сказать, в этих двух документах места Украины не было. И нет его там. Уже начиная от...
В братской могиле СНГ.
Да, было понятно, что речь идет об новом экспансионизме, о новой политике, агрессивной политике, внешней политике Кремля. То, что мы демонстрировали неведание, невидение этого, это наша проблема. Но то, что это тогда уже начало проскальзывать, а начало оно проскальзывать очень сильно в 2005 году, это все понимали. Я хочу, чтобы мы просто прекрасно все понимали, что дискредитация 2005-2010 годов Украины как государства, ее институтов, это заслуга прежде всего Кремля. И просто это нужно разобрать по составляющих. Вот это ж на самом деле является тем, чему сегодня противостоит Украина, и что не совсем понимают сегодня в Европе, и, мне кажется, очень мало понимают в мире.
Роман, а вам не кажется, что затягивание вот этого вот и процесса Минского, и самого конфликта, такая консервация, все-таки очень выгодно многим и внутри самой Украины?
Человек — это такое явление, что он привыкает ко многим вещам. И он всегда, или часть этого явления, всегда будут использовать любую ситуацию, потому что разные человеки и люди есть, для того, чтобы поживиться. И это надо понимать, это нужно представлять, это надо прогнозировать, и нужно делать все, чтобы то, что звериное у нас есть, чтобы оно не проявлялось с одной и с другой стороны. Надо просто честным быть перед собой, потому что война — это не только трагедия. Для многих человеков это еще и способ
обогащения.
Сейчас у политиков часто можно услышать такую мантру. Когда Донбасс вернется в Украину, тогда... Ну и обсуждаются вопросы возвращения Донбасса в большую Украину, да? Люди слушают это и думают, ну, буквально завтра. Завтра мы начнем восстанавливать Донбасс. Завтра мы начнем. А как же решать? А что же... Люди начинают обсуждать это в соцсетях, такое ощущение, что у них просто завтра это случится. Ваши... Я не говорю прогнозы. Я же понимаю, что все мы не утописты. Это долго. Долго насколько? Как вы оцениваете?
Знаете, я могу сказать, что, например, для меня как человека, это уже навсегда.
То есть вы считаете, Донбасса в прежнем виде точно не будет?
С точки зрения моей, как участника этого процесса, как человека, который знаком с аналогами, и, с моей точки зрения, неплохо знаком, это очень длительный процесс, и здесь нужно идти путем реализации концепции. Донбассу надо дать шанс, вот этой части Донбасса надо дать шанс вернуться в Украину, потому что первая причина — это всего лишь часть Донбасса, ну, мы должны это понимать. Во-вторых, между одной и другой частью украинского народа и между одной и другой частью Донбасса сегодня тысячи смертей. Не мне вам рассказывать, как эти смерти влияют на взаимные человеческие отношения. Что сегодня осталось, на что я прошу обратить внимание вас и других, вас прежде всего, как журналистов. Сегодня после рабочей недели в пятницу в сторону Донецка и Луганска выстраивается очередь. Туда едут к родителям, потому что там сегодня 84% населения – это люди пенсионного и послепенсионного возраста. Обратите внимание, Украина 34 миллиарда уже в этом году выплатила пенсионных гривен туда. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что вот эта часть, часть, которая составляет вот это передвижение, коммуникацию, это то, на что нужно базироваться нам, потому что там не все с автоматом бегали и не все давали приказы преступные.
Давайте, вот у нас буквально минута остается до конца эфира. Вот к сиюминутному. Вот то, что сейчас происходит с правительством в парламенте, оно будет влиять на ход и минских переговоров, и на вот, перспективы урегулирования конфликта?
Ну, такие вещи всегда отрицательно влияют на внешнюю политику.
Но вы говорили даже, что партнеры говорят, у вас же нет правительства.
Происходит определенное торможение, потому что отсутствие институтов или временное отсутствие институтов или должностных лиц, которые принимают решения, всегда отрицательно влияет на международную политику, на внешние отношения. Поэтому надо такие решения не только с точки зрения внешних, но и внутренней ситуации сегодня в Украине как можно быстрее проходить.
Вы считаете, она будет быстро пройдена?
Михаил, вы знаете, я настолько сегодня не владею материалом внутренним, что я боюсь что-нибудь говорить. Задайте мне лучше вопрос о внешних проблемах, я быстрее скажу ответ.
Уже не успеем, к сожалению. Я хочу напомнить, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» в прямом эфире Громадского радио был представитель Украины в трехсторонней контактной группе на минских переговорах Роман Бессмертный. Спасибо вам, что вы пришли к нам в гости.